Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, январь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, один градус и минус три. Такое ощущение. Вообще один. Машины надо выпускать простые, пишет Света Вершина, чтобы просто ездить за продуктами и на природу, недорогие, без компьютера, для людей с небольшой зарплатой. А навороченные машины большинству не нужны. Так есть такие машины? Простые для простых людей, вот, не навороченные, без двигателя даже, кстати. Велосипед называется. А что, мне здесь надо музыку добавить, это смешно вообще-то. Вообще-то это смешно, вообще-то это шутка, ее надо отбить. Спасибо большое. Велосипед, пешие прогулки и много еще интересных занятий. Всем доброго утра, пишет Алик. Алекс. Или, нет, Алик. Алик пишет. Нива вороченная, пишет Максим. Доброе утро всем, наконец-то пятница, пишет Исва. Да, честно говоря, устал уже работать эту неделю, но вот наконец-то пятница. Нива для простых, пишет Бомбила. Да нет, Нива не для простых. Нива для самых изощренных. Что, вы хотите, чтобы я попросил позвонить людей, которые недавно покупали новые Нивы? И они рассказали о том, как они живут, чем они вообще дышат, так сказать. Вот. Вот у меня есть товарищ один, он Ниву купил себе, travel. Вот. Недавно, говорит, все, так, перехожу это на китайский автомобиль. Я говорю, что такое? А он не может даже объяснить, собственно, вот в целом, что не так. Ну, все примерно не так. Я говорю, ну, и она вообще, короче, вот так вот он объясняет. Я говорю, не, ну, подожди. Причем человек, чтобы вы понимали, медийный, все, прекрасно говорит, но вот когда его просишь объяснить, а что не так с Нивой, он такой, да, ну вот она, вот, ну, как-то так. Я говорю, ну дай прокачусь, посмотрю, что к чему. Прокатился, думаю, да нормальная Нива, Нива как Нива, слушай, нормально. А он, ну, я говорю, что ты хочешь? Ну вот китайцы, короче, я там себе выбрал, все. Ну да. Я, наоборот, купил старенькую Ниву, и теперь буду лепить из нее то, что мне надо, пишет Ларек-Марек. Сразу могу вам сказать, Ларек-Марек, что в итоге вы не слепите то, что вам надо, скорее всего. Ну, 99%. Вы не слепите то, что вам надо, а то, что вам надо, вы на это потратите. Ну, то есть деньги это называется. То, что вам надо, вы на это потратите. Нива Тревел, да ваш приятель-извращенец, пишет Василий. Ну, сами понимаете, человек из медиа, да? Они странные вообще, эти персонажи все. Да. Кто-то квартиры в Эстонии покупал зачем-то, теперь жалуется, что у него отняли, да? Кто-то в Италии дома какие-то, вот. Кто-то сейчас вот Ниву Тревел покупает. У каждого свои приколы. Но надо оценить все-таки. Те, которые покупают Ниву Тревел, это патриоты, видите ли? Какое дело. Коллега перед Новым годом купил годовалую Ниву, утопил ее на праздниках, пишет Дровик Сергеевич. Ну, то есть у него реально такой план был или это нечаянно? Или у него план? Мужики, купил Ниву себе годовалую. На выходных утоплю ее. И все таки, о, это правильно. Здорово, правильно, да. Случайно, пишет Дробик. А, я понял, это он купил внедорожник настоящий, а не то, что ваши эти паркетники. И поехал, наверное, в лес. И там, наверное, сильно не рассчитал. Сильно не рассчитал. Такой, ну это же внедорожник настоящий. И прямо в первой же луже его и потопил. «Превращаю Ниву в Тахо. Недорого», — пишет Мышел. Мышел, видимо, работает с технологиями, ну и вообще техникой НЛП. Каким-то образом убеждает человека, что один автомобиль превращается в другой автомобиль. Не знаю как. «Радуйся, не радуйся, небо, веселися, земля, сын Божий народился», — пишет Глеб. Не понял. Сегодня уже десятое. Глеб, вы в какой момент выпали из действительности, и как бы сегодня десятое же. Доброе утро, Трамп хочет встретиться с президентом России Путиным. Пашинян рвет связи с Москвой, пишет Василий. Ну, пусть рвет Пашинян связи с Москвой. Я так понял, это не лечится. Желание пойти в ЕС, это не лечится. Поэтому что уж. А по поводу Трампа, да, он заявил. Только я не понял, на основании чего он заявил. Говорит, мы готовим встречу. В смысле, готовится с двух сторон эта встреча? Или он готовит встречу, потому что наш президент там, не знаю, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что да, мы вообще не против никаких встреч. Или прям реально встречи готовятся. Понять сложно пока. В общем, ждем сегодняшнего комментария Дмитрия Пескова. Наверняка же его спросят по этому поводу, скажут. Скажут, Дмитрий, а подскажите, пожалуйста, а вот Трамп сказал, а уже Песков что-то ответит. При этом пол Америки сгорело уже, обратите внимание, и ничего. Вот, вот на что я хочу обратить ваше внимание. Я так понял, что китайцы подожгли Лос-Анджелес, чтобы вывести лес? Все-таки, что? Ну, в смысле, ну, про Сибирь же так говорили. Китайцы подожгли Сибирь, чтобы вывести лес. Нет, не помните таких? Алиев сейчас потирает руки, Пашинян ему их развязал, пишет Ларек-Марек. Скорее он на Ниве выехал на лед порыбачить, пишет Назгул. Тоже вариант. Доброе утро всем и от мамы привет, пишет Саша Зум. И вам, и вам. Старая мудрость. Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором, пишет Федоров. Владею Вестой 6 лет, за 120 тысяч километров поменяли по гарантии резонатор. Единственная поломка, остальное только плановое ТО. Теперь на китайце, пишет Сергей. Да к святке идут, пишет Глеб. А, понял, понял. Настоящие патриоты УАЗ покупают, пишет Вит. А почему не может настоящий патриот покупать Ниву? Почему настоящий патриот должен покупать только у вас? Ну, в целом, вообще разговор ни о чем. Мы о чем-то нормальном говорить будем? Или вот про ваши эти машины, которые вы там покупаете, утопили, сколько они должны стоить, сколько они не должны стоить? Трамп красиво говорит, что с ним хотят все встретиться, пишет доброжелатель. А, сам о себе, да, он молодец. Да там великий плач всех богатых актеров, режиссеров в Америке, пишет Геннадий. Вот скажите честно, Геннадий, из-за того, что у них вот этот горит район богатых, да, всех этих актеров, режиссеров и других американских педофилов, вот честно, не хочется им сочувствовать. Вот да, правда же? Это первое. Ну, прям вот конкретно эти люди сочувствия не вызывают, правда? Второе. Смотрю вчера. Сгорел дом Ди Каприо. И сразу вспомнил, как Ди Каприо говорил о том, что дым от пожаров в Сибири виден из космоса. Помните, Ди Каприо говорил, что он будет тушить леса в Сибири? Вот, с Лос-Анджелесом не справился, у него дом сгорел. Вот. О России думаешь? О России не спишь? Постоянно сижу там. Потом я посмотрел опять на качество строительства у них. Ну, понятно, что тепло там и все такое, но все-таки дома из палок, ну, и известной другой субстанции, вероятно. Ну, вот. Решил посмотреть интерьеры. Ну, посмотрел интерьеры. Слушайте, они там все из 90-х, эти интерьеры. Ну, я имею в виду из кино 90-х. Вообще Америка выглядит какой-то, честно сказать, даже вот этот дорогой район выглядит... Сейчас я попытаюсь это как-то охарактеризовать культурно. Напоминанием о былом своем неком роскошестве. Вот что ли, вот как-то так. Знаете, у нас тоже бывают такие дома и ремонты в этих домах, но у них прямо это целыми городами и районами. То есть, вот, говоришь, Лос-Анджелес, думаешь, ого, Лос-Анджелес. Начинаешь смотреть и понимаешь, что там ничего не поменялось, вероятно, где-то с начала 90-х. И вот эти сараи их, которые сгорают, вы обратили внимание на фотографии, что там деревья не сгорели, а дома между деревьями, так скажем, все сгорели. То есть дерево не сгорело, а дом сгорел. Как? Ну, странно. Ну, пальма не сгорела, просто стоит на месте. А дома все в пепел абсолютный, печки только остались. А, кстати, еще по поводу домов, вот эти печки, они камины себе делают. Это вообще, конечно. Цыганщина, пишет Владимир. Не, нормально, дизайны нормальные, не вот эти вот, да, устаревшие, интерьеры красивые, все, но такое ощущение, что ты решил посмотреть Санта-Барбара, короче, серьезно говорю, вот я просто решил в интернете взять вчера пробить, думаю, а что такое, мне кажется или нет, во-первых, что они строят из палок, во-вторых, Что там у них по интерьерам? А интерьеры, вот прямо я вам говорю, прям пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Какое-то ранчо все время непонятное. Мне нравится, я говорю откровенно, но устаревшее все очень сильно. Вообще вся какая-то страна устаревшая. И каждый раз, когда я вижу какие-то вот, знаете, видео в интернете, где люди выходят где-то, например, в Нью-Йорке, да, и там по центральным улицам где-то ходят, я обращаю внимание именно на инфраструктурные вещи. Асфальт, там, да, дома, вот стена дома, как оно выглядит. В основном вот асфальт хорошо видно, но вообще у них все время какой-то драный, драный, старый, разметка поганая абсолютно. Я не понимаю, с чем это связано. Ну вот. Ну, то есть, потом вдруг вспоминаю, что Такер Карлсон у нас зашел в метро один раз и чуть веру не поменял. Вот. Ну, серьезно. Ну, шучу. Ну, может, веру он не собирался менять, но к тому, что он зашел в метро и сказал, что не было нигде и никогда ничего более красивого, чем метро в Москве. Боже мой, что такое за Москва, что это за город? Лучше всех городов американских выглядит. Так правда, так оно и есть. Сейчас вы скажете, не понял, а сколько Собянин заплатил за это? Так в том и прикол, что ни копейки, ни копейки. Сергей Семенович, это ненормально. Я вот знаю истории о том, как в 90-е, да, там, в 2000-е журналистам дарили квартиры и дома. Вот просто вот за несколько таких теплых слов. Сейчас я эти теплые слова говорю бесплатно, просто от души, понимаете? На фоне того, что всякие комедианты и комики рассказывают, как они покупают очередной Porsche. Меня это начинает раздражать, я вам так скажу. Мягко говоря. Вот. С другой стороны, я ведь тоже могу рассказывать. Да, просто я этого не делал. А я вчера с мошенниками пообщался, понял, что они очень-очень много о нас знают, пишет Сергей. Это... Свадьбу затеяли? Или что, что случилось, Сергей? Погуляй по Токио в Google картах, сильно удивишься, там вообще 80-е, пишет Ристори. А нефиг в радужных трусах ходить пожарным и Украине помогать, пишет Василий. Да, я посмотрел, как пожарные американские тушат пожары и чем. Конусами дорожными, женскими сумочками. Не видели вы этого всего? А у меня вот в телеграм-канале Гудошников, это я все выкладываю, это мой телеграм-канал, Гудошников называется, посмотрите там. Ну вот, если не лень. Дамскими сумочками воду набирают и тушат пожары. Калифорнийские. Вообще, что происходит? Я серьезно вам говорю. И вот эти люди нам рассказывают про то, какая должна быть инфраструктура в городах. Их поклонники из России любят рассказать что-то там про ливневки. Какие ливневки? Хочется добавить слово говнёвки сразу, вот знаете, ну вот немножко сыграть на этом каламбуре. Какие ливнёвки, посмотрите, в сараях живут звезды Голливуда. Я посмотрел цены на эту недвижимость, боже мой, 20 миллионов, 30 миллионов, что это такое, долларов, долларов. Сараи, ну просто сараи, что это такое, я не понимаю. Сгорели просто за один день, и все. Вы видели дом Хантера Байдена, он сгорел? Вместе со всеми уликами, вероятно. Мне кажется, с него пожар и начался. Вот. Хотели сжечь только дом Хантера Байдена на всякий случай. Ведь единственное дело его отца это было освободить Хантера Байдена досрочно и амнистировать его. С чем, собственно, отец Хантера Байдена справился на 100%. Наверное, для этого и становился президентом. Да. Мужики, вы как хотите, но мне надо быть президентом. Почему? Ну, мне, короче говоря, я просто понимаю, что никто моего сына не помилует. Это такая мразь. Серьезно. Это мне... Вот как хотите, мужики, кровь из носу, надо быть президентом. Потому что у меня такой сынок. И все такие, да, конечно, у Байдена сын гниль полная. Ему, безусловно, надо быть президентом, потому что других вариантов нет, иначе сядет сынок. Ну, в общем, мне кажется, это основной мотив был Байдена становиться президентом в принципе. Готов приютить у себя на время Меган Фокс, пишет Василий. Да-да-да, Василий. Живут непонятно как. Других учат, как надо жить. Этот Леонардо Ди Каприо, у которого дом сгорел, что-то нам там про леса в Сибири рассказывал. Чего вот он про леса в Калифорнии все это время не рассказывал? Калифорнийская вот эта пожарная служба, оказывается, часть оборудования, смейтесь, пожертвовала Украине, вот новость была, в какой-то момент. А теперь тушили пожары конусами дорожными, водичку набирали и бегали. Это вообще какой-то, ну, как бы вам сказать, Да вы сами все поняли, что тут говорить. А сколько стоит содержание этой халабуды, мама дорогая, пишет Ларек-Марек. Так у них главный пожарный баба, поэтому и сумочки, и туфли, и лодочки для тушения. Так она не просто баба, Владимир. Она, значит, есть интервью, она рассказывает, что ее главная цель – это создание инклюзивной атмосферы, там, и вот это все через запятую, эти непонятные слова, которые я ненавижу, потому что они придуманы для того, чтобы не сказать своими словами, ну, не сказать нормальными словами, что происходит. Короче, она говорила, моя главная задача – это набрать извращенцев, ну, всех мастей, вот, и чтобы они себя комфортно чувствовали. Есть фотографии ее, где она там этот гей-парады, вот это вот все, ну все. Короче, набор весь есть, соблюден. И весь смысл был в том, чтобы пожарные были не профессиональные пожарные, а именно что вот вся шушера была туда собрана. Ну, знаете, недавно скандал с Боингом такой был. Они набрали себе, вот у них там определенная есть разнарядка, столько-то должно быть таких извращенцев, столько-то таких извращенцев, столько-то вот с такой, таким цветом кожи людей, столько-то с таким цветом, столько-то с таким цветом кожи извращенцев, таких, ну, вы поняли. И они себе набрали Боинг. Этих людей, у них и стали самолеты падать. И это не то, что я это сейчас придумываю, это вы можете спокойно в открытых источниках найти. Вот та же самая история с пожарной службой у них, понимаете? И весь мир учат. И самое интересное, вот это вот все время, капитализация Калифорнии, Калифорния, смотрю, там вот действительно же очень богатый регион, да, американский, вот, вроде бы. Считаю, вчера в комментариях человек пишет, ну что там, как капитализация Apple помогла тушить пожары в Калифорнии? Я думаю, интересно. То есть капитализация такая, что там, посмотрите, этот, одна Калифорния, она там больше, чем экономики, там столько-то стран вместе взятых. И что? А пожар тушить нечем, как такое может быть? Так им и жрать, наверное, нечего, им тоже это все возят, они сами ничего не выращивают. В чем заключается суть этой капитализации? В том, что они эти цифры где-то нарисовали сами себе и рассказали, как они дорого стоят? Так, а скажите мне, пожалуйста, вот эти вот инфо-цыгане, чем от них отличаются тогда? Ну, или они от инфо-цыган? Серьезно, у меня вопрос такой. Вот эти люди, они чем отличаются? Они чем торгуют, ну, условно говоря? Вы мне скажете, да что, они торгуют будущим? Каким? Это вот эти вот очки, которые они сделали за 3000 долларов, в которых люди ходят, знаете, проводом привязанные к своему телефону. Видели, да, эти? VR-очки, не VR, а как-то там AR, не знаю, в общем, расширенная реальность. Вы видели эти дебильные очки Apple, которые они создали? Это же ужас вообще, это мрак. Люди еще покупали. Они, кстати, сворачивают производство этой лабуды, как вы написали. Да пусть к нам переезжают. Из Бена Аффлека отличный аниматор получится в костюме Бэтмена, пишет Василий. А почему у нас должна болеть голова от проблем Америки и большим количеством недоумков там? Пусть горит, пишет Юриер. Не, Юриер, дело-то не в этом. Дело в том, что это количество недоумков запредельное. Они любят рассказать о том, как у нас все плохо, понимаете? Как нам надо по-другому жизнь построить. Сами живут в сараях за миллионы долларов. Серьезно, в сараях живут. В шалашах каких-то. И нас учат жить, что нам делать, что нам не делать, присоединять там, не присоединять, земли такие, земли сякие. Что-то они там какое-то мнение имеют относительно Киева. Какого Киева? Ну, какого Киева? Ну, как вообще понять, что у них есть какое-то мнение о Киеве? Может, у них появится какое-то мнение о собственной пожарной службе вообще? Вот эта вся толпа этих актеров, все эти Анджелина Джоли, которые приезжали там во Львов, там, и вот это вот все. Так это, поезжайте у вас, то каким-то тайфуном снесет непонятным, то у вас там пожары, выгорают города, а вы все вот, Украина, они собой заниматься. Вот знаете, я 100 раз уже слышал эту фразу, просто уже не знаю, сколько раз я слышал. Как ты начинаешь заговаривать о геополитике, человек какой-то появляется, сначала внутри разберитесь. Согласен, пусть сначала американцы внутри разберутся. Как не поезда, так они у них сходят все время. Так или не так? Мосты какие-то рушатся, поезда сходят, города выгорают под ноль. Это что такое вообще? И при этом это гегемон, капитализация, мы сейчас вообще тут Панамский канал возьмем, Канаду присоединим, то-се. Да присоедини сначала Калифорнию к себе, иди отстрой эти дома. У вас за один день выгорело на 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов у вас выгорело. Вы все Украине там поставляете, не знаете, сколько еще поставить. Это же странно. У себя не могут порядок навести, а лезут в Гренландию, как будто своей земли им мало, пишет Георгий. Вот, Георгий, а? А? Уловили, да? Я об этом и говорю. Уловили? Интонацию, да? Уловили? И у меня вопрос вот к этим вот прихвостням американским, из России уехавшим и не уехавшим. Чего нам лапшу-то на уши вешаете относительно того, как американцы все правильно делают? Смотрите, что это за... Что это за дома? Хотя бы начнем с того, в чем они живут, да? Потом мы можем посмотреть, что они едят. Потом мы можем посмотреть, что они слушают и что они смотрят. И мы сделаем выводы о качестве их жизни. В чем качество жизни американцев? Вот серьезно, я задаюсь вопросом. И ладно бы мы говорили, что сгорели какие-то городки трейлеров непонятных нищих людей. То есть это город. Это город. Там район сверхбогатых людей, вот, у которых дома из соломы. Это что там за ниф-ниф, наф-наф? Ну, не нуф-нуф, нуф-нуф вроде все правильно сделал. Или кто там правильно или неправильно сделал? Да, выглядят они так себе, да и выглядят они так себе, пишет Гномб. Да, тут видел видео, вот эта актриса, как она, в Догвилле играла. Боже мой, что с ней стало? Что с ней стало? Как же ее зовут-то? Как она постарела. Ой, не помню, не помню. Ну, кстати, дом Хантера Байдена у нас я бы принял за сарай или склад, зато это сарай рядом с какой-нибудь селебрити, пишет Василий. Ну, правильно, то есть у них вот само расположение, да, что у них кучкуются вот эти вот богатые, вот это самое главное. А то, что дом из палок, это тоже нормально. Николь Кидман, мне говорят. Да, Николь Кидман, боже мой, что с ней стало? Она мне никогда не нравилась особо, но вот вообще вот не да. Команда Трампа уже устала от бизнесменов, которые переобулись и лихо жертвуют миллионы. Цукерберг в Мар-а-Лаго стоя слушал гимн Америки в исполнении заключенных, штурмовавших Капитолий. Василий. Ой, а Цукерберг это вообще... Это такая вот с точки зрения идеологии дешевка сам Цукерберг. Вот серьезно. Да, он богатый человек. Да, мы все пыль под копытами его коней. Да, это прекрасный Цукерберг и все такое. Но какая же он дешевка с точки зрения идей вообще каких-либо, да, там, убежденности в чем-то. Просто переобулся не то что на лету. Это прям хрестоматийное изменение собственных позиций. Позор, позор. Позорный вообще, никчемный. Еще в 2024 году на подкасте у Джо Рогана один из главных пожарных LA говорил, что если вдруг будет сильный пожар и ветер в сторону LA, то этот самый LA прогорит до океана, так как пожарных мощностей не хватит. Знал, что говорит, получается, пишет шеф-коммендер. Да. Кстати, всем странным людям, которые ходят в России в кепках, на которых написано LA. Вы просто любите деревянное строительство или что у вас? Вы какие-то большие фанаты деревянного строительства? Почему вы так любите LA? Вот. Но самое тошнотворное, то, что я вчера видел за весь день, это певец Воробьев, знаете такой? Который рассказывал о том, как у него сгорел дом в LA. Нет, не видели? Я не хочу вам это показывать, потому что у меня нет желания, чтобы вы опорожнили свои желудки. Вы вот только позавтракали, наверное. Но это ну, ужасно. Настолько притворно лживого видео, ну, это невозможно просто записать такое. Это надо очень постараться. Если нарветесь где-то в интернете, с бумажным пакетом смотрите. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Все, кто ходит в кепках с надписями LA, это любители деревянного зодчества, пишет Геннадий. А Сергей пишет, что любителям деревянного зодчества рекомендует Вологду. Отличные кепки будут. Вот так вот. Чем вам не угодили люди в кепках LA? Так в Америке, может, молодежь ходит в кепках ЕКТ, ЧЛБ, СПБ или МСК, а смуглые ребята из горной местности ходят в кепках ФСО и красных лаптях, пишет Дробик Сергеевич. Вот жду, когда так будет. У кого там погорели дома, они спокойно себе могут позволить построить новое, финансовое положение позволяет. Им, кстати, в этом районе почти не продают страховки. А вот когда у нас дома сгорают, пишет Игорь. Игорь, я что, можно не буду дочитывать? Вы сравниваете звезд Голливуда с вами? Ну, я все понимаю, конечно. Но у меня вопрос-то другой. Почему звезды Голливуда живут в сараях? Цукерберг, конечно, принципиален, прям до слез. Забавно будет посмотреть на его позицию, если сейчас Трамп случайно пулю словит, пишет Василий. Да. Многие потеряли свои дома, но есть и хорошая новость. Я стал прадедушкой. Родилась девочка, мальчик. Джо Байден. Смешно, да, Василий. Так, в Америке вообще все просто так. Кроме денег, пишет Ульрих. Доброе утро. Сегодня по телевизору был сюжет. Американец говорит, что им не разрешают пить воду из-под крана и стирать в Калифорнии, пишет Андрей. Ну, видимо, не стоит такое пить. Вот. Звезды живут в декорациях к фильму, пишет Геннадий. Вот по факту, Геннадий, по факту, ведь получается так. Это же не дома, это же декорации в итоге. Вот. У нас одни бейсболисты, все в бейсболках, пишет Вячеслав Моряк. Ну, тут уж ничего не поделаешь, потому что кепка, она отличается немножко. И вот в определенный момент именно бейсболки вошли в обиход. Ладно, давайте о том, что такое международное право. Готовы? Все. Помните, да, что есть такой так называемый Международный уголовный суд в Гааге, да, вот у нас как бы люди часто некоторые любят говорить про Гаагу, что кого-то какой-то гаагский трибунал ждет и все в таком духе, помните, да? Вон, смотрите, правительство Польши разрешило Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима, гарантировав безопасность, несмотря на ордер МУС. МУС – это Международный уголовный суд, тот самый, Гаага та самая. То есть вы знаете, да, что Гаага выдала ордер на Нетаньяху, да, за то, что, значит, делают с палестинцами, нынешние израильтяне, власти израильские, то, что делают с палестинцами, выдали ордер. При этом есть страны, которые обязаны соблюдать вот это вот решение Международного уголовного суда. Польша входит, но, говорит, приезжай, ладно, забыли про этот вонючий Международный уголовный суд, все равно всем на него плевать. Вот так. Поняли, да? Запомнили. Дальше поехали. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о санкциях против Международного уголовного суда в Гааге. CNN. Это вообще чистый мед, я так и написал у себя в телеграм-канале. Чистый мед. Ну, вы уже поняли, да, что американцы в определенный момент сказали, я вашим гаагским трибуналом жопу подотру, и подтерли. Реально ведь так. Но до этого они делали вид, что решение этого международного уголовного так называемого суда, вот, они очень важны. Делали они этот вид ровно до того момента, пока этот Международный уголовный суд делал все для того, чтобы, так сказать, выписать ордер на арест нашего президента, например. Все, Байден по этому поводу очень сильно радовался. А потом они решили, говорят, ну, слушайте, надо Нетаньяху арестовать. И все посыпалось. И теперь, вот видите ли, законодательные органы США вводят санкции против Международного уголовного суда, кстати, которому американцы, естественно, не подчиняются. На всякий случай. А я просто вам напоминаю десятилетия бредов, да, разнообразных радиостанций там. Эхо, не эхо, дождь, ливень. Вот это бреды, которые они тут распространяли про Гаагу, в которой они нас всех видели и обязательно увидят, и все мы в Гаагу попадем, и там будет страшный трибунал над всеми нами. Ну, над всеми плохими. И останутся только они, очень хорошие. Вот. Ну, они просто в определенный момент все взяли и уехали. Кто в Армению, кто в Израиль, и кто в США. Поэтому, видимо, Гаага откладывается. Да? Ну, чё? Кстати, смотрите, значит, эти удивительные люди сейчас, молчат про то, что американские власти решили санкции вводить против Гааги. Это первое. Второе. Они либо молчат, либо оправдывают заявление Трампа на тему того, что Панамский канал должен быть американским, Канада должна быть американской, и Гренландия должна быть американской. Да-да-да, я вчера видел, иноагент, экстремист и террорист Волков рассказывал о том, ну послушайте, говорит, Панамский канал-то построили американцы на американские деньги. Я такой, опа. И вообще, большая часть времени он был под американским влиянием. Это вот недавнее решение сделать его не, как бы не американским. Думаю, ой, интересно. И, наверное, продолжат. А Одессу строили русские? Да, да, да. И больше, большее как бы, количество времени все равно это было под русскими. А недавнее странное решение по какой-то странной причине зачем-то изобразить, что существует какая-то непонятная Украина, это было ошибкой. Поэтому это нормально. Все нормально. Но не продолжил. Вот. Смотрю видео такие вот. То есть, смотрите, какое дело. Значит, они... кстати, до этого они все говорили, что Трамп угроза демократии, потому что так говорили их кураторы. Вот эти вот все разнообразные, и в том числе принципиальные Цукерберги. Просто я к чему это рассказываю? Посмотрите, какие изворотливые, не то что двуличные, это даже двуличием нельзя назвать, но просто изворотливые сиюминутные говноеды. Посмотрите, какие-то черви, вот просто вот, и интеллектуальные, и самое что главное, духовные, ну просто черви, вот посмотрите на них, как есть, оцените. Ну вот сейчас, по логике, они же прям должны восстать все, они же должны сказать, Трамп, ты что, совсем что ли? Ты совсем, что ли? Какой Панамский канал? Где? Где? За Гренландию. Чего они не рубятся? Это еще ладно. Есть, насколько мне не изменяет память, прямая договоренность о военной поддержке между Данией и Украиной. Ну, знаете, да, в определенный момент Украине сказали, что ее возьмут в НАТО, а потом сказали, что пошутили. До сих пор украинские так называемые власти, которые никто не выбирал, изображают, что они придут в НАТО, что, конечно, не соответствует действительности, но не суть. И они стали заключать договоры напрямую с государствами натовскими другими для того, чтобы, если вдруг война, американцы могли из нее, ну, как бы сказать, выпрыгнуть. И вот у них есть договор военный с Данией. Гренландия принадлежит Дании. Представьте себе, завтра Америка начнет нападать на Гренландию, захватывать ее. Что, Украина будет воевать вместе с Данией против США? Вот такой вопрос вам. Все, протухли, да? Правда, протухли? И вот по всем параметрам они протухли. Потому что и Трампу надо в соответствующие места им дуть. Обязательно. Юрий будет дуть, и все остальные будут дуть Трампу в соответствующие места. Обязательно. Будут дуть. Все вместе. И при этом как бы... Ну, как бы получается немножко неудобно, да, потому что до этого они очень долго и упорно выстраивали картину мира такую, в которой они все неистовые демократы, вот, либералы и все такое. А сейчас придется подстраиваться немножко под другую историю. И кто быстрее подстроится, тот, может, что-то и получит. Кто медленно будет подстраиваться, тот может все потерять. Чей Крым, чей Панамский канал, чья Гренландия, пишет Александр. Правильно, Александр, правильно. Правильно, но я же говорю, смотрю вчера просто, ну вот видео короткое, иноагент-экстремист, вот эта вот мразь, ФБКшная, этот, Волков, говорит, ну, кажется, что про Панамский канал Трамп говорит безумие, но это не совсем безумие, потому что строили американцы и большую часть времени владели американцы. Украиной большую часть времени владела Россия и строила Украину Россия. Я уж не буду говорить, что приезжаешь в Прибалтику, и там, в принципе, ничего, кроме советских высоток, и не посмотришь. Ну, нечего смотреть, просто ничего нет. Бывает там старый город, ну, две улицы, И дальше советское строительство. Какая-нибудь телебашня обязательно советская, обязательно советское какое-нибудь строение, там, высотка. Все, все достопримечательности. И жилые районы тоже советские. Вот тебе и все. Что уж там, кто бывал в Варшаве, сейчас тоже есть такое право владения по созданию. Кто повторил, тот и владелец. Так что Волков-то прав, пишет Юрий. Если Волков прав, пусть тогда засунет свой грязный язык в известное свое же место по поводу России и наших действий на Украине, в Прибалтике и где бы то ни было. Да? А то интересная вещь получается. По поводу права создания он помнит, когда это касается американцев, но почему-то забывает, когда это касается русских. Не кажется ли вам это немножко странным? Вот. А еще можно вспомнить про ГДР, пишет Андрей. Вот. Трамп и Маск подарили нам цирковое представление «Магия и эквилибристика. Переобувка разными способами с разной скоростью», пишет Алекс Поляков. «Да что Прибалтика? Кто строил Хельсинки?» пишет Георгий. «Я чувствую, в ближайшее время будем видеть, как кульбитов, много кульбитов от наших врагов», пишет Геннадий. Да, да. И ни в коем случае нельзя это пропускать, дорогие друзья. Нельзя это упускать из поля зрения. Потому что эти мрази годами здесь издевались над нами и рассказывали о том, как мы будем переобуваться, как мы будем просить у них прощения. Посмотрите, прошло не так много времени, это они переобуваются, это они просят прощения. Ну, может быть, еще прощения это не просят, конечно, но переобуваются точно, очень лихо. Именно они. Они стоят перед своим новым хозяином американским и пытаются ему заглянуть в глаза, высунув язык. А? Глубоко дышат. Ну, правда же, ну, разве не так? Конечно, так. А было же дело. Один панамский президент сказал, что панамский канал их, и как-то утром узнал, что он самый главный наркобарон на планете, и он больше не президент, пишет Федоров. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, того и земля, пишет Мик. Спасибо большое, Мик, за это. Но почему об этом помнят только в половине случаев? Ну ладно, пускай предатели, вот эти, которые из России убежали, не только, или остались в России, пусть, это полбеды. Скажите мне, пожалуйста, вот это вот дегенеративное поведение европейских лидеров сегодня по отношению к новой американской администрации, оно вообще чем объясняется? Они действительно дебилы? Ну, просто я спрашиваю, они правда считали, что они равноправные партнеры с Америкой? В НАТО там, в других объединениях. Они считали, они равноправные партнеры? Вы видите, что они сейчас такие, ну, мы готовы к торговому сотрудничеству по Гренландии, но мы не готовы что-то кому-то продавать. Да кто вас спрашивает? Кто вас спрашивает? Вы кто такие? Вы чё? Ну, такое ощущение, что они действительно вот в Европейском Союзе, вот эти вот там карликовые государства всякие разнообразные в том числе, из которых именно выбирают обычно в администрацию Брюсселя людей, ну, типа Кая Каллас, чтобы вы понимали, кто это вообще. Ну, она вот сейчас вот один из руководителей в Брюсселе. Вот. И они там что-то булькают там про Америку, про Европу, что-то им там нужно, определяют какую-то политику. Что? Что? Ну, просто. Они действительно, вероятно, настолько глупы, что считают, что они с Соединенными Штатами Америки, вот во всех этих союзах, их в кавычках союзах, равноправные. Представляете? Ну, то есть, вот действительно сидят какие-то, ну, совершеннейшие дураки в Эстонии, которые думают, что они вот на равных правах в Евросоюзе со всеми, вот они думают. А там еще, наверное, они думают, что они в НАТО на равных правах со всеми, и что они будут вот там давать какие-то советы американцам и еще что-то. Представляете? То есть, ну, это же какая-то терминальная стадия, это же все, это мозг расплавился у них, значит. И самое смешное, что когда годами говоришь о том, что, ребята, ну все понимают, нет Америки, нет НАТО. Ну, просто нет и все. Вы никто без Америки. Это всем ясно. Они такие, ага, пропаганда. Ту-ту-ту-ту. А сейчас американцы говорят, слушайте, может это, возьмем тут просто земли оттяпаем у другой страны НАТО, европейской страны причем еще, и все такое, просто оттяпываем кусок земли, нам надо. И они там что-то тухлое по типу, мы этого не допустим, кто вы не допустите, что вы не допустите, кто вы такие, как вы можете этого не допустить? У вас оружие-то свое есть? Или вы на американском сидите, слили, потому что все на Украину? У вас даже оружия своего нет, вы же дебилы. Ну, реально ведь так. А на самом деле начали этот процесс они с Косово. Балканская война запустила процесс передела мира, пишет Финист. Ну, можно, конечно, начать с этого, но вообще этот процесс, как мне кажется, не останавливался никогда. И можно пытаться найти какие-то точки в пространстве, когда мы говорим, ну вот, смотрите, вот здесь вот мир, вот он устаканился, там, например, после Второй мировой войны. И все, видите, это было бы навсегда, если бы только... На самом деле это все... Нам только кажется, это никогда не устаканивалось. Ну, иллюзия некая, да? Мир — это передышка между войнами. Ну, знаете, такая есть концепция. Набраться сил, претензий друг к другу и пойти воевать опять. Ну, такое. Это называется, период называется мир. И если война была очень большая, кровопролитная, чуть подольше мир длится, потому что чуть подольше надо силы набираться. В Арктику хотят, пишет Павел. Да они-то везде хотят. Но интересно-то другое. Почему до сих пор всякие Норвегии и прочие-прочие не поняли, что они пешки в этой игре, что они неравноправные партнеры, что они не могут говорить Америке, что можно, что нельзя. И если надо будет американцам сказать, слушайте, а мы вот эту часть Норвегии тоже забираем, это теперь часть Америки. Они могут это сделать и забрать. И ничего Норвегия им не сделает, потому что Норвегия сама по себе будет воевать палками и копьями. Потому что они колонии. Тупые. Вот в чем дело. И мы приходим к какому выводу-то, самому простому? Вот наш президент все время говорил о суверенитете. Говорит и говорил, и говорит о суверенитете. Говорит, реальный суверенитет, настоящий суверенитет. Европа потеряла суверенитет. И там европейцы катаются, смеются, говорят, ха-ха-ха, да-да-да, конечно. Владимир Путин в своем репертуаре и все в таком духе. А что вы смеетесь? Ну а что вы можете сделать против американцев, вы? Ну что вы можете? Ничего не можете. Вы ничего не можете. Все, это же ведь так. У них нет суверенитета. Информационного и военного, как минимум. Еще сейчас закроется экономический суверенитет их, и все. И его, кстати, тоже нет. Он был основан на том, что они могли энергоресурсы у нас дешевые брать. Все. Три параметра суверенности просто закрываются, а они, других никаких нет. И все, и вся Европа на этом. Дания, не Дания. Вот. Представляете себе? Ну, это же финт. А как еще им думать? Европейских политиков американцы учили думать, пишет Василий. Так вы понимаете, в чем дело? Вот сейчас вроде у них там есть альтернативные какие-то партии, еще что-то там, альтернатива для Германии, вот в Германии есть еще что-то. Но опять же, вот я смотрю вчера, Илон Маск звонит там, как она, Кнайсел или кто ее фамилия? Вот разговаривает, в общем, с политиками из альтернативы для Германии. Ну, рекламирует их, да, чтобы они там на выборах побольше голосов набрали. А разница все равно под американцами. Все равно в дуду эту американскую будут дудеть. Только теперь, так скажем, леваки, ну, в американском смысле леваки, уйдут, и европейские леваки провалятся, вот, и праваки американские пришли, в американском же смысле праваки, и праваки европейские придут. Все. Ну и все. Ну и все равно будут плясать под американскую дудку, размахивая там какими-то национальными интересами, все равно будут выполнять американские задачи. Это же самое забавное. Это же я говорю, вот вчерашняя новость опять. Я больше всего люблю вот эти новости, серьезно, от американцев. Когда я это называю искренностью. Да? Как это? Новая искренность. Вторая искренность, третья искренность. Конфликт на Украине позволил штатам инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие американского военно-промышленного комплекса, глава Пентагона заявил. Поняли? Вот. То есть он прям выходит и говорит, вы что, не понимаете, что конфликт на Украине позволил штатам инвестировать 70 миллиардов в развитие американского военно-промышленного комплекса? Говорит, мы такое классное оружие стали делать, мы столько денег, говорит, заработаем, это просто. Мы вложились по полной программе в наш ВПК. Ребята, вообще классно все, говорит глава Пентагона. Все ясно? Могу коротко объяснить. Вот все те сотни тысяч украинцев, ну, так называемых украинцев, да, жителей Украины, которые в земле уже, это все инвестиции в ВПК американские. Американцы довольны. Американцы заработали денег на этом конфликте и продолжают зарабатывать. Европа под американцев легла чуть более чем полностью. Уж по вопросу энергоресурсов вы знаете, да, что там произошло. Все. Мозги они сейчас оттуда выкачивают просто самым лихим образом, американцы. И новая администрация подхватит этот процесс, и ей не нужно будет заканчивать этот процесс. Наоборот, еще больше. Вот и все. Будут доить эту Европу, все, весь жир, который она нагуляла, весь этот жир стопят с нее. Точно, срежут, как хотите, любое слово выбирайте. Заберут этот весь жирок вместе с мяском. Вот вся Европа на этом. Старая дура толстая. Нормально, 70 тысяч долларов за одного украинца. Вроде бы даже на органы людей продавать не так выгодно, пишет Василий. Ну, а еще представьте себе, какой урон они при этом нам нанесли и так далее, и так далее. Это вообще очень выгодное предприятие для американцев. Они создают нестабильность в регионе. Они создают себе рынки европейские, закрывая этот европейский рынок для нас и закрывая наш рынок для европейцев. Они напрямую вкладывают деньги в свой ВПК. К ним уезжают люди, потому что Европа становится нестабильным регионом. Все прекрасно. Евро рушится, естественно, вместе с экономикой со своей. Доллар будет расти. Американцы все прекрасно делают. Все четко и для себя. Ну, вот единственное, что дома у них из говна и палок. А так, в целом, все классно. Гори, Европа, воюй, умирай, а мы будем зарабатывать. Кто выгодоприобретатель от Второй мировой войны? Основной. Соединенные Штаты Америки. Почему вы думаете, что если разразится новая какая-то война в Европе? Она идет. Вот она, война в Европе идет. Это называется вот тут военные действия, которые на Украине развернулись. Так называемой Украине, бывшей Украине. Вот. Почему вы думаете, что американцы на этом не заработают? Заработают, у них схемы-то отлажены. Вторая мировая, Первая мировая, какая разница? Все четко. О, мы знаем, как на этом делать деньги. Все, мы знаем, мы знаем. Потом вложим в кино о том, как американцы всех победили. Вот, дадим посмотреть русским, европейцам. Они будут любить Капитана Америку. Новая администрация приступит к делу с новой силой, а боевые действия 100 дней еще, как там сказал Трамп, пишет Евгений. Еще, Алексей, что теперь, Гаага отменит арест Нетаньяху после санкций США против Гааги, пишет Мик. Да нет, Мик, надо просто понять, что Гаага – это ничто. И то, что это Гаага когда-то судила балканских политиков, ну, на этом Гаага вся и закончилась. И для этого, вероятно, и была придумана. Понятно? Вот. А самостоятельные государства никогда не отдадут наказание или поощрение собственных граждан в чужие руки. Гаага пусть идет в носу ковыряется. Россия, США, Китай будут сами решать, кого и как судить, какими законами, своими внутренними, и все. Раньше просто только у американцев было это право, а все остальные плясали под их дудку. Вот. Теперь это право восстановили, например, и мы. Ну почему какое-то непонятное право из какой-то вонючей Гааги должно распространяться на Россию и быть выше наших законов для нас? Что за бред вообще? Какая Гаага? У американцев не так, и они это демонстрируют. Более того, они сейчас санкции ведут против этой помойки. Надо давить туда же. Все эти европейские структуры никому вообще не нужны. Это псевдоструктуры. Серьезно. Ну что они по факту решают? Все равно пляшут под дудку американскую. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, январь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве, 1 градус ощущается как минус 3. Вчера странную закономерность заметил. В октябре Байден не поехал на Рамштайн из-за урагана, а в январе опять Байден не поехал из-за пожара в Калифорнии. Зеленскому не получается пересечься с дедом никак, пишет Евгений Лебедев. А какая разница? Уже 10 число. Деду-то 10 дней осталось. Интересно, кто первый из серьезных политиков обвинит Россию в поджоге Лос-Анджелеса, пишет рука-нога. Ага. И о том, что они деньги потратили на все, кроме пожарной безопасности. Кстати, о пожарах. Дым от горящего дома Ди Каприо видно даже из космоса, пишет Мишаня. Да-да-да-да, уже мы говорили об этом. Кстати, да, с первой рабочей пятницы рабочей недели, пишет Дмитрий. Интересно, да-да-да-да-да-да. Дождь, пишет Иван Грейт. На улице дождь? Может быть дождь, а может быть дождь. Смотря какая школа, питерская или московская. Если московская, то тогда дождь. За окном у нас дожди, дорогие друзья, дожди, с вами дождь, идет дождь. Он не дед, он два раза прадед, пишет Антон. Понятно. Ну, меня это не интересует. Будет прикольно, если Байден прямо 20-го помрет, пишет Ристори. Будет прикольно, если Байден помрет сегодня, и 10 дней кто-то должен будет исполнять обязанности президента США, но это будет не Трамп, это будет Камала. Она же вице-президент. То есть 10 дней будет Камала Харрис как бы президентом, представляете? Вот это было бы прикольно. Вот это было бы интересно. И тогда Трамп получился бы не 47-й президент, а 48-й. Потому что на 10 дней 47-м президентом была бы Камала. Это к вопросу о том, что некоторые пишут избранный президент, и некоторые спрашивают, а что, бывает неизбранный? Конечно, бывает. Конечно, бывает. Вы что, не знаете? Это же демократия. Смешно. Глава пожарной службы США – женщина, и тушат они женскими сумками, пишет Мик. Харрис бездомная, пишет Мельникова Елизавета. Господь создал землю за 7, что она за 10 натворит, пишет Александр. Ну-ну. Да, что там мы обсуждали с вами? А, пожары. Ну все, уже неинтересно эти пожары обсуждать. Но, во всяком случае, по-моему, все, что хотелось сказать, мы сказали. Может быть, что-то еще вы заметили, что активно обсуждается, а мы с вами сегодня еще не успели об этом поговорить. Байден должен объявить войну, и можно в моменте сидеть, пока военное положение не закончится. А, Юрий, вы думаете, он по украинскому сценарию пойдет? Вариант. Ну, видимо, Америка еще пока не дожила до состояния банановой республики. Украина-то, в принципе, из него не выходила никогда. У нас дожди, у них пожары. Дождей им сейчас не хватает. Природа на нашей стороне, пишет Дмитрий. Да слушайте, ну на самом деле Голливуд — это филиал ада. Все же с этим согласны, никто же не будет спорить. Странные места вообще. И потом, смотрите, сгорели все те дома, в которых могло хоть что-то сохраниться на Пидиде. Но теперь все, теперь уже не знаю, где улики искать. Там Камала пообещала мужу, что тот переспит с президентом 20 января, пишет Алекс Поляков. А, это смешная история, да. И картинки по этому поводу тоже смешные распространяются. Ну, шутка в чем заключается? Камала где-то пошутила, якобы. Уж не знаю, так это или не так, что когда-то она мужу, еще когда... Когда было непонятно... Ну, она думала, что победит на выборах, она сказала, 20 января ты, между прочим, будешь делить постель, так скажем, с президентом Америки. Ну вот, сейчас очень смешные картинки по этому поводу с Дональдом Трампом постят. И так далее. А как вам идея об установлении максимальной ставки по ипотеке в размере 25%, пишет Илья. Я не знаю, что это за идея и где она прозвучала, Илья. Поэтому мне сложно ее оценить. Давайте обсудим. Тема классная. Люблю тему ипотеки. Люблю тему 25%. Где прозвучало, кто сказал, что предлагают, Илья? Ограничиться 25% в принципе предлагают или кто? И самое главное, кто предлагает? Вот. В Калифорнии плюс 10. Откуда там пожары, пишет KitKat. Ой, могут поджечь, например. Говорят, что там видели людей в каких-то... аквалангических масках они там бегают, еще что-то. Я подумал сразу, что это украинские дайверы поджигают Калифорнию. Не, ну какая проблема? Газопровод же украинские дайверы могут перебить, правда? Почему они не могут сжечь Калифорнию в связи с этим? Мне кажется, вполне могут. На данный момент средняя ставка на вторичное жилье 30% на рынке, пишет Дмитрий. Я понял, а идея, вот мне просто Илья написал, как вам идея об установлении максимальной ставки по ипотеке в размере 25%? Я спрашиваю, чья идея? То есть идея самого Ильи или эта идея прорабатывается кем-то? Кто ее предложил-то? 25% в год – это 750 за 30 лет, пишет Юрий Константинов. Ну, в общем, там легко посчитать. Сколько за 30 лет у вас выйдет, Юрий? Просто умножать надо уметь, и все. Но дело-то не в этом. Дело в том, что человек говорит, как вам идея? Я спрашиваю, чья идея? Плохая идея у Ильи, пишет Дмитрий. То есть это все-таки, вы думаете, идея Ильи? Давайте про Гренландию, это важно. Дания самая большая страна Европы. На каких основаниях Гренландия перейдет к США, пишет Максимилианус. Хорошо, смотрите, на каких основаниях Гренландия может перейти к США? Дания ничтожна и не может удержать эти земли. Американцы захотят и заберут. Вот такие основания, как вам. И никто им не сможет ничего противопоставить. А тот, кто им может что-то противопоставить, не будет за Гренландию американцам ничего предъявлять. И ничего противопоставлять по этому поводу не собирается. Потому что могут, пишет Александр. Правильно. А европейские страны, потому что ничтожество. Так? Так. Потому что Дании надо было не жирафов убивать прилюдно. Это же в Дании происходило, да? И учить Россию жить, и отдавать последние деньги на Украину. Хотите, мы сейчас же и очень легко все найдем. Смотрите, открываем интернет, пишем. Дания, Украина. И смотрим новости. Ой, датско-украинские отношения, прекрасно. Вот вообще, вот. Так, в марте 2009 года в ходе операции Northern Falcon ВВС США, Дании и Украины перебросили к авиабазе Туле, наверное, на базу Норд на расстоянии 1000 километров в Гренландии около 140 тысяч галлонов топлива, 17 тысяч грузоснабжений. Стороны украинских ВВС участвовал один самолет Ил-76. Ладно. В 2004 году в ходе вооруженного конфликта в Донбассе Дания участвовала в помощи, оказываемой странами НАТО. После 2015 года Дания приняла участие в миссии «Интерфлекс» миссии по подготовке украинских военных, работников штабов, учебных команд, переводчиков. Солдаты из ВМС и армии Дании готовили украинских солдат. В январе 2022 года в связи с обострением российско-украинских отношений Дания выделила Украине 164 миллиона крон для поддержки мощностей украинской обороны. В январе 2023 года датское министерство обороны объявило, что передаст Украине 19 САО «Цезарь» французского производства, несмотря на то, что это ослабит наращивание собственных военных мощностей Дании. В мае 2023 года датский парламент поддержал передачу Украине военной техники на сумму 1,7 миллиарда датских крон для проведения украинской наступательной операции. В перечень входят бронированные ремонтно-эвакуационные машины, дорожно-строительные машины, оборудование для разминирования, боеприпасы и танковые мостоукладчики. Понятно все или непонятно? Это просто короткая справка. Можно это все развернуть, естественно, найти новости, вот как они есть, в первозданном виде. Вот, давайте попробуем вот так. Дания пригрозила России. Вот наверняка же были такие новости какие-нибудь. А, премьер Дании недавно запасалась консервами, что Россия будет, если наступать. Помните, да, была история? Дания угрожает третий экспорт российской нефти. Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. 18 июня 2024 года. Дания пригрозила России истребителями в Гренландии. 21 мая 2019 года. Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксон пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии. Сейчас почитаем. По его словам, это произойдет, если российская авиация, которую планируют разместить на острове Архипелага земля Франца Иосифа, будет нарушать воздушное пространство Гренландии. До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности, заявил Фридриксон. Ранее датская автономия Гренландии призвала Копенгаген ликвидировать замороженные армии США на острове после окончания холодной войны, подледный ракетный комплекс, а также отходы военного производства. Ну, зря, зря. Уже не нужно. 31 января 2022 года Дания пригрозила России беспрецедентными мерами в случае обострения на Украине. Ага. Такое предупреждение прозвучало в интервью главы датского правительства Метте Фридриксон. У них все Фридриксон, что ли? Она намекнула, что не исключает поставки Дании оружия и военной техники для Украины, если Россия выберет силовой вариант. Это до военной операции еще. По ее мнению, замыслы Кремля угрожают не только Киеву, но и всей Европе. Датский премьер-министр считает, что риск войны на континенте слишком велик. При этом уклонилась от ответа на вопрос о возможности участия Дании в военных действиях. Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию, но Запад всегда должен быть готовым к обратному, тогда заявила Фридриксон. Трамп, убей их всех. А? Как вам такое? Kill them all, Дональд. Не сдерживай себя. Хлопни МБР по Гренландии. Уработай их. Вот. По-моему, недавно видел... Попробую найти. Так. Так. Сейчас, секундочку. Вдруг получится. Газету хочу найти одну. Так, так, так. Нет, не найду. Не найду. Ну, ладно. В общем, про Данию мы давно знаем. Баран боялся волка, а его съел пастух, пишет Георгий. Ничего они не боялись. Они прекрасно знали, что Россия на них наступать не собирается. И просто зарабатывали себе тем самым очки, изображая, какие они все воинственные, крутые, как они круто нам противостоят. Прекрасно понимая, что они просто сжигают Украину. Да, пытаясь уничтожить нас вот этим тараном. А сами они при этом ничего делать не будут. Поэтому они так лихо разоружались и все это спихивали Украине. Потому что они знали, что им воевать не придется. И когда они спихнули и свалили все свое оружие на Украину, постучали в другую дверь, им сказали, слушайте, а Гренландию не хотите отдать? И они такие, как же? Твари. А что, если американцы специально ослабили Европу, заставив передать их вооружение Украине, чтобы самим после этого захватить всю Европу и провести экспансию на континент, пишет Юрий Константинов. Юрий, не а что если, а именно так. Именно так. Именно для этого Европа и ослабляется. Для того, чтобы быть суперподчиненной. Сверхподчиненной американцам. Чтобы выполнять все их указания. Вот и все. Ну зачем разрушать немецкую промышленность самим немцам? Ну скажите. Ну зачем? Все, ответ очевиден. А разве нас не волнует факт, что таким образом США подбирается к Арктике и ее ресурсам, пишет Екатерина. Екатерина, нас, безусловно, волнует этот факт. Но видите ли, в чем дело? Существуют разные концепты относительно наших возможных отношений с американцами, но я полагаю, что страны-прокладки в этой концепции ухудшают возможности взаимодействия нашего с американцами. И лучше двум, ну так скажем, давайте громкие слова выберем, лучше двум империям граничить друг с другом напрямую. Без вот этого всего непонятного. Ну, это я так думаю. Почему? А вот именно потому что вот эти все Фридриксон, вот эти вот все непонятные какие-то там науседы и вот это прочее все, создающая вонь, но ничего не решающую по факту, да, это просто прокси американские, и все. Которых американцы будут палить в войне с нами и при этом делать вид, что они сами с нами не воюют. Ну, как они это делают с Украиной. Пора с этим заканчивать. И все. Все. Либо мы воюем напрямую, американцы мы, либо просто надо переставать воевать. А для этого нужно, как мне видится, избавиться от всех этих недоразумений вообще, в принципе, в виде непонятных правительств непонятных стран, которые изображают некую свою независимость. Кому это надо вообще? Ну, серьезно, как вариант. Просто рассмотрите, как вариант это. Я не говорю, что так будет. Вот смотрите, я какого-то себе там даже болгарина отметил. Интересную мысль говорит. Сейчас найду вам его. Они просто потихонечку, некоторые начинают догадываться. Ключевые позиции в ЕС занимают представители крошечных стран-марионеток, у которых все хорошо, потому что они окутаны евроатлантическим или украинским флагом. Болгарский депутат Европарламента Петр Волгин о странной кадровой политике Брюсселя. Она не странная. Она не странная. А Петр Волгин все правильно говорит. Вот. Поэтому вот эти вот все крошечные микространы, они для того и нужны, чтобы Америка через эти прокси владела Европой и как хотела, так и ей распоряжалась. Ну, зачем нам эта игра нужна? Нам эта игра не нужна. Там вариант был, что Европа сама по себе начнет решать свою судьбу и перестанет принимать такие решения, которые ее убивают. Ну, по типу вот взорвать вместе с американцами Северный поток, а потом как дебилы ходить вокруг этой трубы и изображать, что они не понимают, кто это сделал. Ну, правда, но это же просто сволочи. Как охарактеризовать действия немецких властей современных? Ну, это подлецы, вруны патологические, вот, продажные. Разве нет? И при этом вот хотите делать вид, что а мы ничего не знаем. Марионетки позорные. А, было бы неплохо решить все вопросы между нами, но проблема в том, что есть риск, что это всего лишь на 4 года, а потом все вернется на круги своя после очередного прихода демократа-глобалиста к власти, пишет Павел. Ну, вы же понимаете, что демократ-глобалист любой все равно исходит из того, что умирать должны украинцы, прибалты, поляки, кто угодно, но не американцы. Вот я смотрю, значит, помните, был такой полулысый придурок в Британии, Бен Уоллес? Неудачник очередной, министр обороны их. Вот. Я думал, что у них страдает только этот, с башкой растрепанный их бывший премьер Борис Джонсон, тем, что, ну, недостатком внимания. Оказывается, они у них, они все там такие. И вот этот Бен Уоллес, смотрю, интервью дает. И он, а что это такое? Или заявление делает, не интервью, а заявление делает. А что это такое, почему на Украине, значит, 18-летних не мобилизуют принудительно? Вот когда была Вторая мировая война, Британия мобилизовала и мужчин, и женщин, ту-ту-ту-ту-ту. Зайдите, посмотрите, на всякий случай, потери во Второй мировой войне у Британии. Кого они там мобилизовывали, куда? Может, они, конечно, и мобилизовывали женщин, но у Украины, внимание, я просто сейчас хочу, чтобы вы это знали. У Украины сегодня потери в боевых действиях выше, чем, внимание, у американцев, британцев и французов совокупно во Второй мировой войне. Вы вдумайтесь? Последняя из заявленных цифр, которая была, потерь, миллион у Украины. Это последняя из заявленных. И это далеко не самая высокая цифра из заявленных. 400 тысяч американцы, где-то, ну, там, разные есть данные по британцам, кто-то дает 400 тысяч вместе там с Индией, они считают как-то так, так 300, 700, Франция, там вообще смешные какие-то потери были, насколько я помню, могу посмотреть, кто сколько потерял, давайте мы еще раз вернемся к этой статистике, потери во Второй мировой войне. Вы, я думаю, что, ну, не, вряд ли вы каждый день смотрите эти цифры, поэтому для вас это будет интересно. Так, мобилизовано, потери вооруженных сил, потери вооруженных сил. А, ну да, все, потери вооруженных сил нам и нужны. Так, Румыния 676 тысяч, Польша 587, США 407. И примерно половина с Японией при этом. Италия 374, Венгрия 300, Великобритания 286. Ну, 300. Вот США 400, Британия 300, 700. У нас еще 300 есть тысяч свободных. Вот. Это, например, чтобы нам выбрать такое яркое. А где, кстати, у нас тут Франция? Каковы потери военной Франции? Вот вы будете очень смеяться, когда я ее найду. Как у нас Франция сильно сопротивлялась Германии во Второй мировой? Сейчас, подождите. Никак не могу ее найти. Так, нет, французский Индокитай не нужно. Не могу найти. А, 253 тысячи. О, вот отлично. То, что нужно. Смотрите, Великобритания 300, Франция 300 и 400 США. Совокупные потери Украины в нынешних военных действиях уже больше, чем потери США, Британии и Франции во всей Второй мировой. Ну, как вам? А? 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 Никто же об этом не говорит, правда? Ну, правда, никто это даже не сравнивает. То есть, выходит полулысый какой-то придурок британский. И такой, а что там не мобилизуете эти 18-летних? А что вы там Зеленский Югент не делаете? Мы же в Британии мобилизовали. У нас женщины тоже воевали. Все потери вместе, американские и французские, военные я имею в виду потери, американские и французские и британские за всю Вторую мировую войну меньше, чем военные потери Украины с начала специальной военной операции. Почему эти западные, простите, пожалуйста, меня все за эмоциональность, петухи об этом не говорят? А как объяснить населению Европы, что ими руководят предатели, пишет Андрей? Я понятия не имею, как это делать, если честно. Британия мощно воевала. Ага, Дюнкерк, сильная операция, пишет Александр. Миллион потерь Украины – это с ранеными. А по ВМВ вы считаете убитых, пишет Михаил. Ну, подождите секундочку, сейчас. Потери вооруженных сил, в скобках, все причины, дорогие друзья. Все причины. Написано. Все. Так, такая статистика представлена нам. По всем причинам. Ну, хорошо, хорошо. Давайте так. Уберем из этого списка Францию и скажем, что потери Украины – это совокупные потери Британии и США за всю Вторую мировую войну. Так легче становится. Понимаете или нет, о чем мы говорим? Раненые — это тоже потеря, пишет Михаил. Ага. Они спасали рядового Райна. Этого хватило для победы, пишет Александр. Если по-честному, вы верите этим цифрам, пишет Павел. А зачем нам верить этим цифрам, Павел, или не верить? Они просто есть, и все, и они как бы подтверждены, эти цифры. Вот, американские, британские, французские за Вторую мировую подтвержденные цифры, да. Здесь не нужно верить или не верить. Вот. Или вы имеете в виду украинские? По украинским цифрам там разные они, безусловно. Конечные цифры мы узнаем. Ну, сегодня мы не можем узнать. Но если так вот совокупно посмотреть все оценки, и западные, и то, что наше Министерство обороны дает, и все остальное, то ну, где-то общие совокупные потери, там ранеными, убитыми и все такое, ну, больше миллиона уже, да, Украина. Вот так. Понимаете, это же не только мы считаем, это же еще и Запад считает. Обратите внимание на эту статистику, они тоже ее ведут. Угу. Есть такие варианты, называются там ASINT, то есть как бы разведка по открытым данным. Сидишь, читаешь, и из этого делаешь определенные выводы. Вот такая история. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Кому нужно, могут посчитать примерное количество погибших в СУ по могилам, они даже флагами отмечены. Их же не в братских могилах хоронят, пишет Мик. О, это тоже мало что даст. В том смысле, что а сколько просто нигде, как бы сказать, пропавших без вести, Мик. Но люди считают и такими методами. Вот, поэтому... Как-то так. А что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией? Услышал где-то, что у Алиева теперь развязаны руки по отношению к Армении, пишет Сергей Иванов. Ну, я так полагаю, что вы это услышали в целом после заявления о том, что Армения очень хочет в Евросоюз. А недавно господин Алиев говорил, что как бы поджигатель Кавказа – это Армения, и Азербайджан не хочет войны. Вот, хочет, чтобы регион был спокойным, но действия Армении, они как бы вот, ведут к тому, что спокойно в регионе не будет. Это вот господин Алиев говорил. Собственно, если посмотреть на то, что делает Армения, это же, ну, как бы, Кавказская Украина, чтобы вы понимали. На данный момент это так. Украинцы Кавказа, сейчас вот. Вот как-то так получилось. Что я не знаю, из-за Пашиняна так получилось, или из-за кого. Но это Украина Кавказа сейчас. И, соответственно, и все те же самые впечатления у своих соседей вызывает Украина Кавказа. Что и Украина не Кавказа. Разве не так? Ну, нормально. Никто еще пока не придумал эту формулировку. Если я ее первый сказал, пожалуйста, вот. Украина Кавказа, сегодняшняя Армения. Ну, так получается. Ну, так получается. Вот. Все те же самые разговоры, ЕС, ЕАЭС, выходим, не выходим, ОДКБ нам не нравится, французы нам помогут с оружием, все в этом духе. Ну да. Можем ли мы защитить обиженный и угнетенный европейский народ, пишет Алексей. Если бы вы хотя бы в кавычках написали «защитить». Вот. Я не считаю нужным защищать нам обиженный и угнетенный европейский народ. Потому что европейский народ мы когда-то освободили от фашизма, а оказалось, что европейцы не очень хотели освобождаться от фашизма, потому что они сами фашисты. Вот. Они смогли только на короткое время изобразить, что они нам очень сильно благодарны. Если Трамп осуществит все, что пока на словах, он, пожалуй, один из самых низко... пожалуй, из одного из самых низкорейтинговых, величавших... переместится в величайшие, пишет АК. А, то есть присоединение земель – это дело как бы, великих людей, правильно, АК? Расскажите это нашим либералам, которые любят вонять в сторону разных исторических лидеров наших, да? Исторические фигуры разные, и нынешние лидеры тоже. Они любят ругать. Вот расскажите им это. Как им теперь выкручиваться, кстати? Вот вопрос. Как они будут выкручиваться, когда Трамп начнет действовать? Придется ведь Трампа хвалить, а Россию каким-то образом надо будет ругать. А как ругать-то? Будет интересно глянуть потери Америки, Франции, Великобритании в войне на Украине, пишет Андреа. Минимальный, Андреа, минимальный. А эти люди не привыкли воевать своими руками. Не привыкли. Да никак, это же другое, пишет Александр. Ну, Александр, тогда, значит, что поделать с этим? Вот. Поменьше, по крайней мере, этих придурков слушать в таком случае нам всем, да? Вот этих вот, которые здесь у нас вещали на Арбате, да, там на Красном Октябре они сидели, поменьше их слушать. Вот, и действовать быстро и четко в информационном пространстве. А то я помню, вот, ну, не знаю, 10 лет назад ходили здесь все, уши развесили, я помню, какой. Что только там не обещалось. Это другое, пишет Алекс. Вы заметили, что никто не выражает соболезнования США по поводу пожара в сравнении хотя бы с недавними наводнениями в Валенсии, где на спортивных мероприятиях были минуты молчания, пишет АК. Ну, АК, тут погибших, во-первых, я так понимаю, еще пока ну, не определили количество. И, во-вторых, это богатый район. Это богатый район. Это типа вот знаменитости горят. А когда знаменитости горят, это никого не парит. Кроме этих знаменитостей и, возможно, тех страховых компаний, которые это все страховали. А всех остальных это не парит. Это знаменитости горят. Это вот эти вот все голливудские наркоманы, алкоголики, педофилы, вот извращенцы разнообразные, педерасты, да, вот они все вместе там горят. Вот. И вы к ним относитесь, ну, как бы сказать, не очень хорошо, я думаю, в большинстве своем. Вот. Не очень сильно цените этих людей. И западная аудитория, американская, я имею в виду, тоже, наверное, не очень сильно их ценит. Почему? Потому что многие из этих актеров это подпердывающие, подтявкивающие вот, шавки демократической партии. Да? Все вот эти Аль Пачино, позорные абсолютно. То есть крутейшие роли, при этом сам он, ну, позорник, ужасный. Сам себя противопоставил патриотической части американского общества и все такое. Дебил, редкий. Вот серьезно, что лишний раз подтверждает, что как бы, актерское мастерство, оно, даже если человек играет очень умных там каких-то людей в разных сферах, оно никак не коррелирует с реальными возможностями интеллектуальными человека. Вообще никак. Вообще связи никакой. Нет. Поляков больше 10 тысяч, говорят, уже полегло на Украине. Еще много тысяч разной нечисти, пишет Финис. Да, но поляки это отдельный контингент такой, да? Не забывайте, что поляков для... Ну, в понимании британцев, там, французов, американцев, поляки и русские, какая разница? По сути, одно и то же, только одни католики, а другие православные. Украинцы – это вообще нечто несуществующее. Полуполяки, полурусские. Вот. Так в целом, если все поляки умрут, для американцев это не будет проблемой. Пару каких-нибудь талантливых останется, один напишет музыку, другой начнет снимать кино, третий еще что-нибудь делать. Вот. И все. Этого достаточно. Такое же, кстати, отношение у них и к народам балканским. Все одинаково. Все. Просто они не считают нас всех за людей. Это надо понимать. Все. На всякий случай просто сообщаю. У американцев поляки играют роль наших чукчей, когда анекдоты рассказывает, пишет Серк. Не только у американцев, у британцев. Юмор британский во многом построен на том, что поляки ездят к ним чистить туалеты. Причем это десятилетиями он на этом построен, этот юмор, как минимум. Серьезно. Польский сантехник, это у них шутка. Это повод для юмора все время. То есть они поляков не уважают и никогда не уважали, и не будут уважать. Они прекрасно понимают, для чего нужна Польша. Польша нужна для того, чтобы давить на Россию. Все. Все те же самые функции у Польши, какие функции придумали в определенный момент для Украины. Просто Украина чуть позже появилась в этом поле. Почему? Потому что Советский Союз чуть позже распался, да, чем Польша оказалась в руках Запада. Вот и все. Вот и все. А в Приднестровье вообще ниоткуда больше газ брать, задается вопросом Ростислав. Ну так, если на карту глянуть, то получается, что как бы да. У американцев поляки играют роль... А, ну да-да-да. Умному сложно изображать других, пишет Александр. А? Угу. Презрительно смеяться им в лицо, пишет Александр. В предвыборной риторике Трампа ни слова не было ни про Канаду, ни про Гренландию. Наоборот, он предлагал сконцентрироваться на внутренней политике. Кто-то мне это, кого-то мне это напоминает, пишет Толя. Толя, тут надо понимать, что как бы у него величие Америки в том числе связано с тем, что, чтобы создать эту великую Америку у себя там. Но у себя там это такое, как бы... вам сказать, географическое место, которое в себя включает и Панамский канал, и Канаду, и Гренландию. То есть наш континент, как бы, он в этом смысле не выпадает из своей логики предвыборной. Нет, он не выпадает. Он говорит, ребят, мы наводим порядок у себя дома. Смотрите, вот это наш задний двор. Почему мы на нем кто-то хозяйничает другой? Давайте, все. Панамский канал. Почему? С какой стати Панама? Все, забыли. Это наш задний двор. Так, теперь Канада. Мы все равно за вас платим. Вы никчемные. Вы несуществующая страна. Вы по финансам, если посмотреть, вы просто один из штатов США. Поэтому хватит дурить нам голову. У вас нет никакого отдельного государства. Это прокси. Это не прокси, но окей. Ну, то есть, это просто недоразумение, что вообще существует Канада. Поэтому просто забираем ее, и все. Вот. А Гренландия, технически там вообще никто не живет, но с военной точки зрения, экономической, да, если говорить о Северном Ледовитом океане, властью над Арктикой, это необходимая точка на карте, необходимая для американцев. Все, Великая Америка выглядит так. Мы забираем Северную Америку полностью, говорят американцы. Ну, вот там, и Гренландия нас интересует, тут остров этот отдельный. Все? Все. Ну, почему Австралия может быть и государством, и континентом, а Америка не может? Может. Соединенные Штаты Америки – это просто Северная Америка. Ну, там небольшой кусочек еще остается там для Мексики. Ну, ладно, ладно. У Трампа полно внутренних проблем. Дания оккупировала территории в Канаде и Мексике сепары, пишет Федоров. Он ведь говорил «Make America great again». Вот он и делает ее great. Единый американский континент, пишет Павел. Да-да-да. Аль Пачино понятно, а Бена Аффлека за что, пишет Вал. Давайте найдем, за что Бена Аффлека. Бен Аффлек. Так он пишется? А, с двумя F. Ну, ладно. Аффлек. О России. Вот так вот. Давайте найдем. Бен Аффлек, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развелись. Бен Аффлек назвал причину своего отсутствия, жизнь. Бен Аффлек, я напишу. Да что-то как-то он... Вот, ничего, действительно, ничего. Ну что ж, Бен. Жалко Бена. Тогда жалко Бена. Зато Бэтмена плохо сыграл, пишет Алекс. Интересно узнать, что для России сделали эти звезды шоу-бизнеса, которые живут в США и у которых сейчас горят дома. Получается, из России они только забирают, а в США они приносят деньги, пишет Сергей. Ну, естественно. Ну, естественно. Ну, как бы, это же шоу-бизнес, да? Это именно тот шоу-бизнес, на который равнялся наш шоу-бизнес и очень хотел быть рядом с тем шоу-бизнесом. И поэтому все третьесортные, непонятные, никому не нужные певцы и актеры российские изо всех сил всегда старались вот, купить там домик какой-нибудь, какой-никакой, но рядом с настоящими голливудскими звездами. Потому что себя самостоятельными звездами, да, и как бы самобытными, они никогда и не считали. Они всегда стремились быть частью этой истории. Логика, ну это знаете как, о боже, он снялся в фильме от Netflix, ой, давайте его теперь снимать во всех российских фильмах, ой, давайте. Уж я не буду говорить о том, что наши сейчас на какой-то там глобус повезли какой-то никчемный фильм и задолбали всех рассказывать, как они туда съездили, вот серьезно. Я, может быть, один от этого страдаю, я не знаю. Вот какой-то фильм, там надо обязательно, там и про русских и так далее. Ну, посмотрел, опять клюква, штампы, отстой. Просто смотреть невозможно. Ну, катастрофа какая-то. Даже не хочу это разбирать по пунктам, просто потому что это отстой. И вот мы все, давай, а вот там какой-то Юра Борисов. Ну, молодец, он молодец, кстати, Юра Борисов, хороший актер. Я только не могу понять, почему ему в его возрасте, его все время все называют Юрой. Может быть, Юрий все-таки, нет? Юра Борисов, Леша Гудошников, Юра Борисов, а? Дима Харатьян. Ну что это за чушь, я не понимаю. Ну реально, нам уже сколько лет-то всем? Мы же дурачки, что ли, я не понимаю, ходить вот это вот. Лешка, Юрка, Юрок, Юра Борисов. Почему Юра-то? Юрий. Вот. Ну не суть, вот они съездили там, фотографируются. Ну всю плешь проели уже с этим золотым глобусом, который мы не получили. И там и реакции, и что-то еще. И это мы прорвались таки в мир, значит. Да не прорвались мы ни в какой мир. Какими-то козьими тропами прошли, да, этот золотой глобус. Зачем-то нам не нужно, непонятно, какой смысл в этом. Он сам просит себя называть Юрой, пишет Паншев. А в чем прикол? В чем прикол? Я помню, целую радиостанцию была такая, тоже, кстати, оппозиционная люто. Ну, кстати, у них у всех, у них тоже, у них полные имена были не в чести. У них все вот. Света, Галя, Петя, Леша. Что это какая-то за прикол? Откуда такая традиция пошла? Я понять не могу. Саша, Маша. Серьезно. Не Мария, а именно Маша. Не Александра, а Саша. Но это серьезно, вот я буду выходить, вот мне, да, мне на данный момент, сколько мне лет, 36 лет. И я такой, Леша Гудошников. На полном серьезе мне говорят, ну, Алексей, наверное, я такой, нет, Леша. Ну, тут что, дурак, что ли? Ну, это правда, вот этот инфантилизм, он зачем? Кому он нужен, что это такое? Как в песне, а Ленин всегда молодой, пишет Ростислав. Лера Кудрявцева, вроде 50 ей. Да, что, почему Лера? Что Лера? От Гоши Куценко это пошло. Да, Гоша. Тоже Гоша. Почему Гоша? Вообще не Гога. Ой. Странно. Это правда странно. Я давно заметил, что либералы так друг к другу обращаются. Юра, Дима, Леша и так далее. Да. Да, ладно, они так обращаются друг к другу. Это нормально. Это как бы уменьшительно ласкательное имя, да, Рестори? Я вот с вами согласен. Но дело-то не в этом. Дело в том, что... Сами себя так называют. И в паспорте пишут так. Первым так себя стал называть Дима Маликов. Давным-давно, пишет Серый Кот. Тоже, да, вот Дима Маликов.
По краю, по самому краю не бывает.
Вы обратили внимание, что наша вот киношная и музыкальная тусовка, она вся такая. Вот почему-то они думают, что они все Димы и Кати, Светы. Да из молодости привычки, меня до сих пор друзья могут Юрец называть, пишет Юрий. Юрий, ну вас друзья Юрец могут называть, но вы когда, например, приходите, там, не знаю, давать интервью, и вас говорят, как вас представить, как вас там подпись сделать,
И вы пишете «Юра». Говорите, называй меня Юра. Юрий? Нет, Юра. Юра Гагарин, понимаешь? Вот. Просто памятник вот стоит, раз там. Площадь Юры Гагарина. Почему не Юрия Гагарина? Ну да, вот почему Юры будет? Вот, ну это странно же, да? Володя Ленин. Ну вы можете себе представить, Володь Ленин, нет? Метрополитен. Московский метрополитен имени Володи Ленина. А? А? Иосиф Сталин. Петя Первый. Ну что это, бредятина? Петя Романов. Что это как-то вот лечится, не лечится вообще? Юрец, мне говорят, ну. А ты смотрел «Анору»-то? Он, фильм, в рейтингах очень высок, пишет АК. Ну, так я не знаю, кто его в эти рейтинги загнал. Да, посмотрел. Мусор. Ну, мусор. Ну, дальше поехали. Все. Опять эти штампованные образы дебильные русских. Ну, я понимаю, когда американцы про нас это снимают. Но когда мы сами про себя это снимаем, мне это непонятно. Я не знаю. Мы хотим, как всегда, угодить тому, кто проводит какой-то золотой глобус или какую-то пальмовую ветвь. Но я эти фишки знаю. Все понятно. Все понятно. Ну, это уже, ну, как бы, ну, это просто, ну, мне кажется, не соответствует уже действительности просто. Ну, это не соответствует, ну, современности. Это не соответствует духу времени. Это какой-то, вот, знаете, преподносит как некое прорыв, событие. А какое событие-то? В чем событие? Мы по старым лекалам снимаем кино? Сами про себя? Ну, реально, то есть мы снимаем... Ладно, я не хочу даже... Когда снимает про русского олигарха Гай Ричи в фильме там «Джентльмены», я понимаю вот эту ну, карикатурность, и я к этому отношусь ну, спокойно абсолютно. Ой, ну когда мы сами вот это вот, ну это бредятина какая-то, если честно. Иностранным партнерам полное имя произносить сложно, вот либералы и сокращают. Марго, интересно, интересно, я об этом не думал. Действительно, они же привыкли, иностранные партнеры. Боб, Джо. Вот и будет Леша, Петя, Юра. Да, Юра легко сказать, а Юрий Е. Сложно. Не все, наверное, умеют говорить Е в конце. Вот он, Юра Борис. Ну тогда, может быть, Юра Бо. Зачем вот эти вот Рисов? Ну, Юра Бо. Да ладно, сейчас-то наш кинематограф сильно подрос качественно. В 90-е вообще шлак был в каждом первом кине, пишет Едо. Наш кинематограф подрос качественно с точки зрения картинки, правда? Я с вами согласен, и вы со мной согласны. Пора бы расти с точки зрения смыслов. Ага. Потому что ездить по тем смыслам, которые просто нравятся западному зрителю, и снимать, ну, как бы вам сказать, пестовать, я бы даже сказал, те ярлыки, которые они на нас навесили, и ждать их одобрения в связи с этим, это уже дело прошлого, я считаю. Это просто, ну, несовременно и недостойно того, чтобы этому уделять какое-то внимание, и тем более тратить на это деньги. Фантик красивый, научились делать. Осталось конфетку из шоколада лепить, а не, пишет Александр. Вот, вот. Все, надо думать над смыслами. Картинка, все классно. Режиссеры, операторы, по свету, световики, красавчики. Все делают идеально, все великолепно. Картинка везде, даже в сериалах каких-то не самых дорогих, прекрасная. Сценаристы. Угу. Авторы идей. Да? Вот кто нам нужен. Вот с кем у нас самые большие сейчас, как я понимаю, сложности. Увы, кино не искусство, а бизнес, пишет Грека через реку. Бизнес тоже можно делать качественный и некачественный. Вы можете делать забегаловку, в которой все будут, заходя там, испытывать проблемы с ЖКТ. А можете нормальный ресторан делать с хорошей едой. Не обязательно это должна быть высокая какая-то молекулярная кухня, где три извращенца будут сидеть и изображать, что они что-то поняли больше других. Это может быть нормальная, просто обычная кухня. Ты ешь хорошую еду, вполне себе вкусную. Вот. И Балабанов еще не переродился, пишет магистр. Ну, перестаньте, Балабанов... Ладно, это отдельный разговор. Так. И Соболь тоже любовь, а не Любка, пишет Number One.
Так она недавно.
Не далее, как 7 января взяла и поздравила всех с Рождеством. К чему я обращаю это внимание, ваше внимание на это? Потому что на нее накинулись все остальные эти, уроды. Остальные уроды накинулись конкретно на нее. Они говорят, ты что, 7 числа празднуешь Рождество? Ты что, говорит, не знаешь, что только ГБУХа празднует Рождество 7 января? Я вам серьезно говорю, Соболь внезапно поздравила всех по нашему стилю с Рождеством, по-православному, да, с Рождеством всех поздравила. А на нее либералы, ее же круга, так скажем, налетели и сказали, что только в КГБ празднуют Рождество 7 января. Ну, то есть представление о КГБ у них, вы поняли какое, да? Поняли. Сталин лично расстреливал миллионы людей. В этом духе все. И 7 января празднуют только в КГБ. Поняли? Чекисты празднуют Рождество 7 января. Ну, то есть, у них, конечно, вместо мозгов понос. Это всем известно. Но разве можно это лишний раз не отметить вместе с вами? А Соболь это кто, пишет ИГ? А Соболь это животное. Так у них же у всех родственников чекисты, да, кого не возьми, пишет Аркан. Да, это самое интересное. Я так и не понял, почему все российские либералы так сильно ненавидят чекистов, если у них у всех родственники чекисты. Наверное, это что-то семейное. Бабушка дедушку раскулачил, наверное, такое что-то. Соболь — это газель, но поменьше, пишет Йо. Я чекист, пишет Роман Попов. Да, Роман Попов, это просто, как бы вам сказать, смешнее вы не придумаете, чем аргументация про западных России. Ну, вот этих убегантов из России, про западных. Которые говорят, что Рождество 7-го праздновать нельзя, потому что так празднуют чекисты. Ну, это все. Это смерть головного мозга. Абсолютно. Абсолютная пустота между ушей. Петр принял мировое времяисчисление, а наши гордые попы не приняли европейское Рождество. Гениальный ход для противоречий, пишет Сергей Захаров. Сергей, важно, когда родился Господь наш Иисус Христос, а не что там принял Петр. Understand или не understand? Мы празднуем Рождество Христово. А не когда и что принял или не принял Петр, и как к этому отнеслись все остальные. Нам вообще не важно, как к этому кто относится. Нам важно, в какой день родился наш Спаситель Иисус Христос. И в этот день поздравить всех с тем, что Он родился. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. До понедельника. Слишком длинная неделя была. И да пребудет с вами сила.